За последние годы появилось несколько переводов книги Иова с древнееврейского языка на русский. Сергея Аверинцева перевод, 1973 год. Моисея Рижского, 1991. И последний, Андрея Десницкого, 2001 год. Общее у этих переводов то, что переводчики стоят на позициях научного исследования текста. Каждый из них по-своему понимает свою задачу, но все три перевода имеют как бы единый фокус, в котором видны общие установки этих трех авторов – Аверинцева, Рижского и Десницкого. Переводчики сходятся в понимании фигуры дьявола. Слово «сатан» Аверинцев переводит как «противоречащий», Рижский оставляет «сатан», «сатана», Десницкий переводит «враг». Дьявол, с точки зрения трех авторов, это противник человека, но не Бога. Дьявол – это противник человека, но не Бога. А иное, дескать, мы не можем заключить из книги Иова. Вот таков единый фокус воззрений, названных трех авторов. Аверинцев пишет о сатане, что это древнееврейское имя нарицательное, живет в современных языках, как имя собственное – сатана. О сатане в свете позднейшей теологии заведомо известно, что он противник Бога. О противоречащем, то есть о сатане, из книги Иова известно пока что одно, что он противник человека, а его отношения с Богом остаются для Аверинцева загадкой и открытым вопросом. Рижский пишет, что сатана предстает как глава невидимых сил, враждебных Богу, не в книгах Ветхого Завета, а только в поздних, относящихся к первому веку до нашей эры, апокрифических книгах. Михаил Селезнев, редактор серии, в которой издан перевод Десницкого, пишет, в книге Иова, в отличие от более поздних иудейских и христианских текстов, враг, по-еврейски сатан, это не противник Бога, а скорее противник, обвинитель человека. Вот это мнение переводчиков книги Иова разделяет историк религии Илиады, Мирча Илиады. Он пишет, в первых упоминаниях о сатане, это книга Иова и книга Захарии, он принадлежал небесному окружению Яхвы и назывался врагом постольку, поскольку был небесным духом, враждебным человеку. Только в апокалиптической литературе сатана становится противником Бога. Итак, дьявол – противник человека, но не Бога. Такая картина мира нам предлагается как древнее и как исходное библейское воззрение. Наука так считает. Дьявол – противник человека, но не Бога. Это картина мира, исходное библейское воззрение. Остальное – это уже позднейшее иудейское и христианское экзегеза. Так, а теперь подумаем. Если сатана – противник человека праведного и человека как такового, ибо Иов – человек, а человек – образ Божий, в человека же сам Бог вдунул дыхание жизни, то как же, враждуя на человека до смерти человека, сатана может не быть противником, врагом Божьим? Вот никак этого быть не может. Это простейшая религиозная мысль, вот то, что я вам излагаю. Вот наука почему-то до простых вот этих вот мыслей она не достигает. Поскольку дьявол противник Бога, он с неистребимым и необратимым упорством и до конца будет враждовать на человека. Что сатана по книге Иова и делал, когда разорял, убивал, казнил и мучил. И вот что важно. Если по первым главам книги Иова вражда дьявола по отношению и к человеку, и к Богу не была опознана, если с начала книги не признать, что дьявол – это первотварный ангел, отпавший от ангелов сынов Божьих, то и заключительная часть речей Господа к Иову, где речь идет о дьяволе под именами Бехемот и Левиафан, предстанет либо как поэма о гипопотамии и крокодиле, либо как рудимент древних мифологических сказаний о борьбе Яхвы с первобытными чудовищами. Так и произошло. Ни один из трех переводчиков книги – Аверинцев, Рижский, Десницкий – Бехемоте и Левиафане дьявола не видят. Десницкий пишет. По-видимому, представления о неком реальном животном, скорее всего, гипопотаме, переплелись в этом тексте с отголосками не дошедших до нас мифов о чудовищах из начала времен – Бегемоте и Левиафане. Об отождествлении Левиафана с сатаной Десницкий знает об этом. Такой опыт был. О подождествлении Левиафана сатаной Десницкий пишет, что это позднейшая христианская экзегеза. Отмахнулся. И все. Два слова сказал, и проблема решена. Итак, научные установки трех названных переводов в отношении сатана, бхемота и левиафана совпадают. В этом они едины. Врага рода человеческого они, как врага Божьего, не видят, а в остальном наблюдаются различия. Из трех переводов, названных книги Иова на русский язык, перевод Сергея Аверинцева самый ранний. И автор этого перевода, он не намеревался представить сколь-нибудь полное исследование книги. То есть русский текст перевода Аверинцева – это архаично красивое и гладкое переложение. Не перевод, это переложение. Возможно, главная цель переводчика, литератора, состояла в том, чтобы книгу Иова было читать приятно. Ну что, заложить общее впечатление от древней книги – задача достойная. Общее впечатление заложить. Задача достойная. И все было бы неплохо, если бы не то обстоятельство, что книга Иова – произведение религиозной мысли от начала и до конца. И без богословского осмысления она не переводится и не перелагается. Вот Аверинцев комментирует последнюю часть книги «Эксод», если помните, последняя часть, где изрекается приговор Божий. Аверинцев пишет: «Стихи снова сменяются прозой. Этим подчеркнуто, что книга кончается так, как она началась. Идиллией. Поразительно, что автор после картин предельной патетики с высокой поэтической дерзостью решается кончить повесть в тонах сказочного юмора, чего стоят хотя бы говорящие имена дочерей». Конец цитаты. То есть историк литературы Аверинцев не видит, что не только по содержанию книга Иова трагична, она по форме близка трагедии. Пролог, диалоги, эксод. Назвать пролог и эксод трагедии Иова идиллией, а в эксоде трагедии Иова увидеть сказочный юмор, можно лишь при полном отвлечении от смысла и формы произведения. И, кстати, если так смущают говорящие имена дочерей Иова, почему не спросить, о чем говорят имена? Вот благо древнееврейские словари всегда под рукой. Ведь можно было докопаться, о чем говорят говорящие имена дочерей Иова. Вот это мнение Аверинцева можно было бы счесть просто курьезом, если бы оно не попадало в унисон с концепцией, которую Аверинцев, может быть, и не знал, но которую развивают современные исследователи, в частности, Рижский. Согласно этой жуткой концепции, ядро книги Иова – диалог Иова и его друзей, где Иов предстает как богоборец и вольнодумец, то есть в высшей степени достойная личность, с позицией то ли атеиста, то ли богоборца Рижского. Центр – это диалог, где Иов – свободолюбивая личность, богоборец и вольнодумец. А вот к диалогу уже потом механически прикрепили древнюю легенду о некоем Иове, приделали пролог, эпилог, и также вставили речи Илюя, вставили, а также и речи Яхве рассматриваются при таком подходе, как демонстрация бесчеловечной мощи божества, потому что, пишет Рижский, Бог отнюдь не объясняет Иову причину его мучений и вообще не дает ответа на вопросы страдальца. Во всяком случае, пролог и эпилог бессодержательны, носят, пишет Рижский, хоть глазам не верь, фольклорные черты. Пролог и эпилог – это фольклорные черты. Наивно-юмористический характер состязания между Яхвой и сатаной. Наивно-юмористический характер состязания между Яхвой и сатаной в прологе. Так же, как и благополучный конец эпилога. Определенно не вяжется с возвышенным и трагическим характером основной части поэмы. Сергей Аверинцев мог не разделять взгляд, что главное в книге Иова – это бунт против Бога, замечательного вольнодумца Иова. Он такой взгляд мог не разделять, но он точно не воспринимает книгу Иова как нечто цельное, с прологом и серьезным, а не юмористическим эпилогом.